Прочитаем те, возлюбленные Господом братья и сестры, из Евангелия от Иоанна, 11 глава, 47 стиха, и я прочитаю до конца главы. Не часто читается это повествование, и мне хочется дать больше места Слову Божьему. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Аминь. Сегодня у нас великий, славный и страшный день. Пусть умолкнут все звуки в душе. Будем слушать или готовы слушать, что скажет Господь ко мне. И скажем: «Говори, Боже». Приведенные слова переносит нас в то время, когда Иисус Христос готовился принести себя в жертву. Когда Он шел и пришел, забегая вперед, навстречу страданиям и смерти. С этой целью Он пришел в Иерусалим, зная, что ожидает Его там. И об этом Он сказал наперед ученикам, дабы, цитирую, «когда сбудется, поверили». И вот он говорил: «Мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет». Евангелие от Матфея, 20 глава, 18 стих. Но по характеру чтения вы уже чувствуете, что я цитирую Евангелие. И если дальше я не буду указывать ссылки, то уж вы, пожалуйста, потерпите. И как раз в это время собрали первосвященники совет и готовили заговор против Сына Человеческого, который не произвел никакого возмущения в народе, о котором было сказано, что он и льна курящегося не угасит, и на улицах никто не услышит голос его. И вот против такого невинного Сына Божия выступили недруги с целью предать его смерти. И свои коварные и злые замыслы они мотивировали: подумайте, как? Что нам делать? Этот человек много чудес творит. И если оставим его так, то все уверуют в Него. Что ж плохого? А вот, и придут римляне и овладеют местом нашим и народом. Вдумаемся в эти слова. Разве в это время иудеи не были завоеваны Римом? Разве они не были уже под римским господством игом? Так почему же они так говорили? А дело-то в том, что люди вообще, и в данном случае в частности, говорят не то, что думают. И так изощряются, приводят не существенные доводы, а самые главные причины оставляют в сердце своем. Главная причина и заключалась в том, и это беспокоило их, что все уверуют в Него. И мы прочитали, или вернее ниже, в следующей главе сказано, фарисеи же говорили между собою, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Вот причина, вот корень, можно сказать, всех зол. Истинная причина неприязни и даже ненависти книжников и фарисеев ко Христу крылась в том, что они завидовали успеху учителя из Назарета. Несколько позже, когда правитель Понтий Пилат, выслушает лжесвидетельство на Христа, и сам допросит Сына Человеческого, лично придет к твердому убеждению, и я цитирую, что предали его из зависти. Матфея 27 глава, стих 18. Премудрый Соломон давно еще заметил и сказал, написал, на скрижалях истории всякий труд, всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. Екклезиаста, 4 глава, 4 стих. А апостол Иаков пишет, что там, да, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. И если мы проанализируем свои отношения с людьми, их отношение к нам, если заглянем в свое сердце и если сможем в их сущность проникнуть, то найдем ответ на многие, казалось бы, непонятные вопросы. Поэтому тот же апостол Павел, другой апостол, увещевая, говорит, если между вами есть зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете? В другом месте сказано, зависть – гниль для костей. Это ужасно. Книжники и фарисеи видели, что с каждым днем увеличивается число последователей Господа Иисуса Христа. Что даже многие из иудеев, я цитирую, видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Иоанна 12, глава 45 стих. И им становилось не по себе. Они увидели, что их влияние в народе падает, и стали придумывать обвинения на Христа или против Него. Но первосвященник Каиафа, видя, что доводы вождей народа неубедительны, он сказал свои знаменитые слова, которые стали известны всем народам земли, читающим Евангелие. Напомним, повторим их еще раз. «Вы ничего не знаете». И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. И сказано, говорил это не от себя, но будучи первосвященником на тот год. Можно было сказать и о нем, как сказал Христос о Петре, что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец, сущий на небесах. Сам того не зная, не сознавая, он выразил в высшей степени важную истину, что если один, кто-то, некто, в данном случае Агнец Божий, не умрет за людей, то все народы погибнут, и что другого пути и выхода спасения нет. Ибо ни воспитание, ни образование, ни философия, ни материальное благополучие, ни комфорт, ни жизненные удобства, никакие подвиги не могут спасти людей от грехов и пороков, как следствие и от вечной погибели. В свое время вожди думали, что вот все несчастья, бытовые ссоры и даже убийства происходят от того, что общая кухня. Говорили, что к 2000 году каждая семья будет иметь отдельную квартиру, к этому, наверное, приблизилась. Но преступление не уменьшилось, вражды не убавилось. Тюрьмы как были переполнены, так и остаются переполнены. И даже увеличилась множество детской преступности. И не потому ли уменьшили возрастной ценз для подростков, паспорт дают 14 лет, чтобы несли полную ответственность. Потому что в таком возрасте уже совершают тяжкие преступления. Ни комфорт, неудобства. Все это прошли другие страны, в частности, Америка. Но кажется, наоборот, они только способствуют, чтобы процветал грех и всяческие пороки. Выход только один. Это сознавали лучше мы того времени, нерелигиозные. Сенека говорил, философ. Если в мир не придет Спаситель, то мир погибнет. И так оно было бы. Блез Паскаль говорил, что если бы не Христос, то мир развратился бы и превратился бы в ад. Загрызли бы друг друга. Выход только один, повторяем, чтобы и это мы подчеркиваем и будем говорить, покуда есть дыхание в нас. Чтобы чистый, непорочный Божий ангел, Агнец, умер за грехи всех людей. И этим Агнцем Божиим мог стать и стал только один безгрешный Сын Божий Иисус Христос. К сожалению, эта бесспорная истина остается непонятной для многих людей, в том числе и религиозных. Многие орошают символическими, физическими слезами плача, стену плача. Еще есть национальные религии, которые или продолжают ожидать Мессию, или которые уповают на исполнение Моисеева закона. Торг, вот я что-то для тебя сделаю, а ты, Господи, для меня. Иногда, по выражению одного богослова, Господь еще остается в таком случае в должниках. Многие, в том числе и наши верующие, все еще полагают, что спасение можно заслужить. И все еще недостаточно воспевают и провозглашают подвиг Христа. Уходят к иному благовестию, а еще хуже к занятным историям. Если была бы возможность своими добрыми делами, добродетелями спастись, то не нужно было бы Христу переносить столько мучений, страданий. и такой ужасной и лютой смерти. И потому вся слава Ему за претерпение смерти увенчан честью и славою Христос. Обрати внимание на этого первосвященника Каиафа. Как он дошел до мысли, что лучше, чтобы один человек умер за людей? И удивительным ответом, может быть, удовлетворительным ответом, может быть лишь то, как мы сказали, что не плоть и кровь, но Отец Небесный открыл ему. И тут мы еще расширительное толкование прибавим. Что с призванием и избранием на служение пресвитерское или иное дается и откровение, и дарование. Удивительно, я сколько раз наблюдал. Это же относится и к православным. Вот приезжает из глубинки тракторист, поступает в семинарию, и, видя его старания, усердие, благочестие, его рукополагают. И он на глазах меняется. То же самое происходит и с нами. Многие из нас, каменщики высокого разряда, много водителей. Но при избрании, при рукоположении, откуда-то появляется и дар слова, и меняется облик. Если это было истинное призвание, а то Господь говорит, я не призывал их, они побежали сами. Но это другой случай. И в подтверждение это приведем слова апостола Павла в первом послании Тимофею. Мы как-то, может быть, не очень обращаем на них внимание. Но вот то, о чем речь шла о Каиафе и о других, вот тут тоже подтверждается. «И не неради о пребывающем тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Вот ответ. И лучшего не придумать. Повторяю, когда апостол Петр на вопрос, за кого почитают люди, а вы за кого почитаете меня, сказал, ты сын Бога живого. Христос сказал, что это Отец сущий на небесах открыл тебя. Предсказание, а точнее пожелание первосвященника Каиафы осуществилось. Иисус Христос умер один за всех людей. Вечная слава Ему. Праведный за неправедный. Он умер за нечестивых. Он умер, когда мы были грешниками. Он предал душу свою на смерть. И к злодеям причем был тогда, как он понес на себе грех многих. И за преступником сделался, ходатаем. Знаменитая 53 глава Исаии. Причем совершил это Господь исключительно один, как и было сказано в пророчестве, я топтал, точила один. Никто не разделил с ним страданий его, хотя он просил об этом. И как он, да, предвосвестил об этом, этот топтал, точил один из народов, никого не было со мною. Я смотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающих. Но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. Исаия 63 глава. Как известно, в Гефсиманском саду Спаситель просил своих учеников, чтобы они побыли с ним и бодрствовали, и поддержали его молитвенном борении, когда душа его скорбела смертельно. Но апостолы не смогли, цитирую, один час, цитирую слова Спасителя, пободрствовать с Ним и уснули. Он один держал ответу первосвященника, один предстоял пред правителем Понтием Пилатом, один был поруган, избит и уничижен, и один был вознесен на крест скорбей, один вкусил смерть за всех. Лучше, чтобы один умер за людей. Как хорошо, что Господь умер за нас, за меня и вас, дорогая сестра, дорогой брат и дорогой друг. Теперь смерть не страшна. Мы будем вечно жить в Царстве Христа, если не отречемся, если не ослабеем, если не отвернемся от Него. Умер Он, чтоб я мог жить, по Его стезям ходить. Раскрывая и поясняя внутреннюю логику заместительной смерти Иисуса Христа, апостол Павел пишет, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, логично, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем, первом Адаме, первом человеке, все согрешили. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Поэтому как преступлением одного всем людям осуждение, так правдой одного всем людям оправдание к жизни. Ибо как за непослушанием одного человека сделались многие грешными, так послушанием одного сделаются праведными многие. Не могу не указать место Писания. Римлянам 5 глава, 12 стих. К этим словам нечего и нельзя добавить и не убавить. Их следует принять веру и хранить глубоко в сердце, помня, что Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. 2 Коринфянам 5:15. А в первом послании к Коринфянам, то есть ранее, апостол писал, мы не свои, ибо мы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога в телах ваших, наших, в душах ваших, наших, которые суть Божия. Я не свой, Христом спасенный, весь Ему принадлежу, все имею и желаю, все к ногам Его кладу. Кажется невероятным, но факт остается фактом. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Римлянам 5 глава 8-9 стихи. Чарльз Спержен вывел известную формулу. Я даже думаю, сознавал ли он, что он говорил. Наверное, вскользь в проповеди секретари записали. Он говорил, что для него все вероучение, вся догматика, весь катехизис, все богословие заключается в четырех словах. Бог умер за меня. Вечная ему слава. Дорогой друг, брат, сестра, осознаем глубоко, что Христос занял мое, твое, ваше место на кресте, что Он умер за грехи наши и что воскрес для оправдания нашего. И ходатайствует пред Отцом Небесным день и ночь. Он говорит: «Отче, прими их во имя мое». Вот этого согрешившего брата прими, я за него страдал, грех взял на себя. Но при условии, если брат покается и осознает вину. Должны мы радоваться тому, что смерть и рай теперь не имеет над нами власть. Если мы обратимся к нему со слезами раскаяния, если исповедуем перед ним все наши прегрешения, сейчас мы говорим, обращаясь к тем, кто впервые слушает нас, и кто, может быть, не сохранил святости, согрешил. И будем помнить, что Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Второе послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. И даст нам надежду на жизнь будущего века. И нам остается только одно – хвалить и славить Спасителя душ наших и не причинять Ему больших ран нашими поступками, делами. Тебе, Господь, хваление поет хор. Ты умер за меня. Твой крест – мое спасение. И жизнь мне смерть твоя. Я как варава грешный, пел Петр Ефимович, на смерть был осужден, но умер ты безгрешный, и я освобожден. Слава тебе, Господи, что ты один умер за нас, чтобы мы могли вечно жить в обители неба и созерцать твой лик и разделять твою славу. Аминь.